Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С последними известиями нас знакомит моя коллега Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 4 сентября, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. Почему дело об убийстве Анны Политковской после заявления генпрокурора Юрия Чайки о раскрытии стало разваливаться? Джордж Буш в Ираке. Неожиданный визит американского президента и неожиданные заявления. Городская тема. Открытие Института Конфуция в Москве и Санкт-Петербурге как залог российско-китайской дружбы. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, главная тема нашей программы – это дело об убийстве Анны Политковской, все, что происходит вокруг него. Дело, как сейчас говорят, стало разваливаться, и стало разваливаться оно после того, как генпрокурор заявил, что преступление практически раскрыто, есть арестованные, и что среди них есть сотрудники силовых структур. Фамилии генпрокурор тогда не назвал в интересах следствия, но уже на следующий день полный список арестованных уже можно было прочитать сначала в одном из российских таблоидов, а потом эта информация была растиражирована в интернете. В конце прошлой недели и в начале этой появились сведения о том, что у некоторых арестованных есть алиби, а накануне Московский окружной военный суд признал незаконным арест подполковника ФСБ Павла Рягузова, которого подозревают в причастности к убийству. Мой собеседник, заместитель главного редактора «Новой газеты», где работала Анна Политковская, Сергей Соколов. Сейчас вот вокруг всей этой истории, сразу после заявления Чайки, стало твориться что-то непонятное. Сначала арестовали подозреваемых, сделали громкое заявление, потом фамилии появились в прессе. И вдруг выясняется, что у части этих подозреваемых есть алиби, что аресты были незаконны. Суд вот выносит такое решение, что кого-то уже пытали, заявляют адвокаты.
Дело в том, что адвокаты это заявляют и будут заявлять, потому что это их работа. Они защищают своих подзащитных. Насколько я знаю, я говорил с адвокатом, с одним из адвокатов задержанных, они тоже были крайне возмущены тем обстоятельством, что фамилии были опубликованы в средствах массовой информации. Конечно, пошли игры. Когда не было высочайшей санкции на разговоры по поводу дела Политковской, ни государственные каналы, ни официальные средства массовой информации печатные об этом не говорили. Теперь им сказали, что можно, и каждый из них в меру собственной осведомленности и порядочности об этом рассуждает. Что касается всяких информационных вбросов, они тоже понятны, потому что в игру включились люди, не заинтересованные в том, чтобы какая-то часть информации дошла до суда. Потому что, как мы предполагаем, фигурантов этого дела могут за собой потянуть цепочку других уголовных дел. И тут уже всполошились коррумпированные сотрудники правоохранительных органов, потому что в отдельных публикациях прослеживается уже определенная пиар-линия, направленная на развал следствия. Тут много всяких принесенных обстоятельств, но все дело в том, что рассуждать о каких-то шагах следствия, кого оно выпускает, кого не выпускает, странно. Поскольку идет обычное следственное действие. Как известно, есть задержание, есть арест. И следователь потом решает после первоначальных допросов, кто остается под стражей, а кто уходит по подписку, а не выйдет. Это обычная работа. Просто сейчас из каждого шага следствия или стороны защиты, или суда начинают раздувать слишком громкую историю.
Вы сами или ваши коллеги из «Новой газеты» не связывались с журналистами газеты «Твой день», не спрашивали, зачем было нужно публиковать фамилии против воли следствия и генпрокурора, и учитывая, что то это просто может помешать расследованию.
Тут аспект двойной. Во-первых, что касается журналистов газеты «Твой день», то с точки зрения журналистики у нас к ним претензий нету. Они исполнили закон о средствах массовой информации, они узнали, добыли общественно значимую информацию, по мере возможности ее проверили и опубликовали. То есть, в принципе, сделали то, что должен сделать любой журналист. Дефамации каких-то особых они не допустили, пиар-ходов они не допустили. Это информированные журналисты, что называется. Здесь претензии к тем людям, которые в силу разных причин дали им информацию. Вот к ним у нас претензии есть, безусловно. И у нас, и насколько я знаю, у семьи Анны Степановны есть претензии к правоохранительным органам, которые в силу разных из своих заинтересованностей делятся информацией с журналистами. А есть другого рода журналисты, которые информацию не добывают, в отличие от газеты «Твой день», а просто ее придумывают и врут. Как, например, журналисты «Комсомольской правды», которые допридумали интервью Ильи Политковского. Ту фразу, которую они вынесли из заголовок о том, что мою маму заказал влиятельный политик, он не говорил. Вот журналистам такого рода у нас есть претензии.
Сергей, генпрокурор этого, если возвращаться все-таки к заявлению Чайки, говорил, что заказчик убийства находится вне пределов России. А насколько я знаю, у вас есть иная версия.
У нас есть несколько версий, в том числе и похожая на ту, которую выставил генеральный прокурор. Другое дело, что пока мы предпочтение отдаем своей собственной версии, одной из своих собственных версий, согласно которой заказчик пределов России не покидал. Но рассматриваем и другие варианты, потому что вопрос с заказчиком открыт. И говорить о том, что преступление раскрыто, нельзя.
Есть ли у вас какие-нибудь ожидания, в какой срок убийство будет раскрыто, это случится вот в ближайшее время или затянется?
Преступление такого уровня не может открываться в течение короткого времени. Я предполагаю, что потребуется еще достаточно длительная работа следствия, потому что одно дело арестовать подозреваемого, другое дело доказать их вину в суде так, чтобы в суде это дело не рассыпалось. У нас слишком много примеров, например, то же самое дело Холодова, когда, несмотря на все усилия прокуратуры, дело в итоге в суде развалилось. Стоит иметь в виду, что и в данном случае мы отчасти будем иметь дело с военным правосудием, которое у нас весьма специфическое. Примеров можно массу приводить.
Как вы не раз заявляли, и ваши коллеги заявляли, что претензий к следствию у вас нет, и что следователи работают очень хорошо?
Ну, к следствию претензий действительно нету, и все, что приключилось, я предполагаю, для них было тоже шоком.
Есть такое мнение, что все, что произошло, слив фамилий, попадание их в прессу, это на руку властям, которые пытаются прикрыть дело, помешать его расследованию.
Существуют группы заинтересованных товарищей и лиц, которые, каждый из которых играет свою собственную игру. На высшем уровне, самом высоком уровне, на среднем уровне и мелком уровне. У этих групп лиц и собраний по интересам или по коммерческим и бизнес каким-то другим соображениям могут быть свои, иногда направленные цели. И говорить о том, что слив информации — это какая-то единая, страшная чья-то рука волосатая, это смешно. В утечке информации есть доля коммерческого интереса низших сотрудников правоохранительных органов, которые продают информацию и делают это постоянно, если внимательно следить за судебной и криминальной хроникой. Есть мотивы тех, кто боится ответственности. Есть и некие, естественно, пиар-линии, связанные с политикой. Много принесенных обстоятельств. Нет единой линии такого, чтобы сидели два человека и придумали, как мы будем назвать дело Политковского.
Сергей, ну и я не знаю, сможете ли вы ответить на этот вопрос, ведь была видеозапись, на которой был предполагаемый убийца, если я не ошибаюсь. С кем-то из подозреваемых можно сличить эту фигуру?
Вот это точно комментировать не буду. Просто я не хочу уподобляться людям, которые сливают информацию.
Все понятно. Спасибо вам, что согласились ответить на наши вопросы. У нас в эфире был заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. Мы говорили с ним о деле об убийстве Анны Политковской. Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас в Москве 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В этом Калинском районе Чечни в результате обстрела один милиционер погиб, четверо ранены. Накануне вечером в селении Гухой неизвестные открыли огонь из гранатометов по школе и дому главы сельской администрации. В Ростовской области перевернулся рейсовый автобус, погибла женщина, более 20 человек госпитализированы. Авария произошла этой ночью неподалеку от города Каменск. В России сегодня официально начинается избирательная кампания. Выборы в Государственную Думу состоятся 2 декабря. Впервые все 450 депутатов избираются по партийным спискам. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. Ну а сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Вот некоторые ее темы. Фильмы Венецианского кинофестиваля. Праздник музыки в Берлине. Фестиваль «Пылающий человек» в Неваде. Юбилей московского книжного магазина «Библия Глобус». Рекорды Дэмиана Хёрста, «Историю любви» Фрида Кала и Диего Ривера. Ведет программу Дмитрий Волчек. В эфире «Свобода в 9», и ко мне в студии присоединилась моя коллега Валерия Шабаева, наш обозреватель прессы. Значит, сейчас будем читать утренние газеты, и одна из основных тем в сегодняшних газетах — это, насколько я понимаю, траурные мероприятия в Беслане.
Совершенно верно, Михаил, об этом пишут многие издания. В частности, газета «Коммерсант». В Беслане вчера отметили самый трагичный из трех траурных дней. В этот день, 3 года назад, силовики штурмом взяли захваченную террористическую террористами школу. Погибли 334 человека, среди которых 186 дети. В Беслане прощались с погибшими и искали виновных. С утра двор школы номер один был переполнен. Молодые люди, старики, несмотря на сильную жару, выстроились в очередь к спортивному залу, который давно стал мемориалом жертвам теракта. В этом зале всю ночь просидели родители погибших детей со свечами, портретами детей и рисунками. В 13 часов во дворе школы началась панихида. В 13.05 в динамиках раздался звук колокола. Мероприятия продолжались весь день. А вечером во Дворце культуры Беслана матери продемонстрировали фильм, который сделали специально для президента России. Фильм был смонтирован из кусков видеозаписей штурма и судебных заседаний по делу Нурпаши Кулаева. Из показаний свидетелей стало ясно, что на содержание батальона милиции, охранявшего осетино-ингушскую границу, не хватило всего 700 тысяч рублей, и это подразделение распустили. Что ФСБ предупреждало об угрозе теракта в августе 2004 года, но не в Осетии, а в Чечне или Ингушетии. Что после того, как осетинские силовики были переведены на усиленный режим несения службы, школы в Осетии никем не охранялись. А также, что осетинские чиновники не знали, кто руководил оперативным штабом и кто в него входил. Этот фильм «Матери Беслана» отправит президенту Путину. «Вы так и не приняли меры по наказанию виновных», — обратились они к президенту. «Но мы до сих пор ждем, что вы их примете». Газета пишет о том, что в Москве в общественной палате также вспоминали жертв Беслана и пострадавших в других терактах. Там состоялся круглый стол «Роль культуры и гражданского общества в противодействии терроризму». В его рамках члены общественной палаты собирались было подписать обращение, но в итоге отложили дело в долгий ящик. В общем, много публикаций посвящены этому траурному, трагичному дню.
Ну, а мы перейдем к началу политического сезона в России. Госдума возобновила свою работу с сегодняшнего дня. Сегодня первое пленарное заседание. Вчера был совет Госдумы. Ну и вообще, в связи с близящимися выборами, газеты вновь усиленно стали обсуждать операцию «Преемник». И, насколько мне известно, журналисты даже нашли нового кандидата.
Совершенно верно. Михаил Ростовский в газете «Московский комсомолец». Правда, тут знак вопроса. Это не утверждение, но тем не менее. Автор полагает, а не станет ли преемником Путина Пахамба? Имеется в виду формальный глава Африканской республики Намибия Хификепунье Похамба. Ну, то есть не его, конечно же, прочат на роль преемника господина Путина. Но речь вот о чем. Это формальный глава, а реальные решения все принимает Сэм Нуйома в стране. И вот когда, допустим, к господину Похамбе обращаются господин президент, он говорит, не называйте меня президентом, называйте меня господином Похамбой. Ну, в общем, короче говоря, речь идет о том, возможен ли в России намибийский вариант. Ну вот автор пишет, что в принципе возможен, если это вдруг станет интересно Владимиру Владимировичу Путину. Достаточно лишь найти политика, готового стать и оставаться Похамбой. Ну а если Путин все-таки не выберет вариант Похамбы, то в России впервые пройдет плановая ротация на верхушке власти. И западный опыт свидетельствует, что в зрелых странах подобная процедура абсолютно необходима для государственного здоровья. Ну и тут уже газеты обсуждают реальные кандидатуры, а не кандидатуру господина Похамбы.
Да, и кто же эти реальные?
Реальные кандидатуры пока все те же. Это Иванов и Медведев. Медведев и Иванов. Ну вот, цитата недели в газете «Ведомости» — это высказывание первого вице-премьера Иванова. «Я прекрасно помню, когда мы впервые провели военные учения на Северном Каспии, в результате чего Осетр впервые зашел в дельту Волги, за что нас благодарит губернатор, но мы не можем каждый раз проводить военные учения». В общем, речь идет об участии Сергея Иванова в мероприятиях по поводу улучшения рыбодобычи в стране. Максим Гликин пишет о том, что ежедневно на глазах у телезрителей неудержимо растет число жизненных сфер, в которых компетентен Сергей Иванов. Его кругозор оказывается явно шире той роли в правительстве, которая пока что ему отведена. И все чаще информационные поводы для Иванова создает Владимир Путин. Так что, в общем, по мнению автора, это свидетельствует о том, что шансы господина Иванова растут.
Ну, давайте вкратце о президенте нынешнем. Региональная пресса сегодня удостоилась внимания одной из центральных газет. И связано это, насколько я понял, с разговорами о третьем президентском сроке Владимира Путина.
Ну да, а выдвигает его на это, стыдно сказать, кто. Практически господин Мюллер, имея в виду 17 мгновений весны. Так вот, речь о том, что на газету «Саратовский репортер» собирается подать в суд член регионального подразделения «Единой России» Александр Ландо. А коллаж, вызвавший гнев господина Ландо, изображает Владимира Путина, то есть голова Путина, мундир Штирлица, ну а голова депутата Исаева, который предложил выдвинуть Путина на третий срок, там мундир, соответственно, господина Мюллера. Подпись гласит: «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». Еще одна подпись. Только человек с фамилией Исаев мог выступить с инициативой о продлении полномочий лучшего Штирлица всех времен и народов на посту президента России.
Спасибо, Валерия. Таковы главные темы обзора газет на радио «Свобода». Утренние газеты читала моя коллега Валерия Шабаева. Переходим к новостям спорта. В студии Олег Винокуров. Олег, доброе утро.
Доброе утро. Выделяя главные события, отметим победу сборной России баскетбольной на старте чемпионата Европы, который начался в Испании. Россияне выиграли у сербов 73-65. Отметим также выход Севильи в групповой этап Лиги чемпионов. Вчера Севилья провела ответный квалификационный матч в Афинах против Аека и выиграла 4-1. Ну и нельзя не сказать об открытом чемпионате США по теннису. Там Светлана Кузнецова, Анна Чеквитадзе и Николай Давыденко вышли в четвертьфинал одиночных разрядов.
И это получается, что вчера впервые за несколько дней россияне не понесли потерь на кортах Нью-Йорка.
Да, вот до этого были такие дни очень тяжелые, но вообще контингент за первую неделю, контингент россиян резко сократился. 26 человек стартовали, а вот до четвертого круга дошли только четверо. Ну, в четвертом круге была как бы запланированная потеря, потому что Динара Сафина, ну, должна была проиграть первой ракетке мира Жюстин Анен. Но она, собственно, и проиграла. А вот остальные трое прошли дальше, и это, конечно, можно считать большим таким успехом после нескольких дней неудач.
И что теперь можно сказать о шансах российских теннисистов? Как далеко, на ваш взгляд, Олег, они могут продвинуться по турнирной сетке?
Ну, я думаю, что вот если говорить о женском турнире, то россиянка может даже быть в финале, да, мне кажется, должна быть в финале, и я думаю, что это Кузнецова все-таки, она теперь играет с Агнеш Савой, венгеркой, явно далеко не сильнейшей спортсменкой, она должна выиграть Кузнецову у нее, и дальше попадает на победительницу пара Анна Чеквитадзе, Шахар Пьер. Ну, тут я не знаю, кто, мне кажется, так примерно одинаково, россиянка с израильтянкой так по уровню одинаковые, по уровню игры, но в любом случае, кто бы из них не выиграл, может получиться и российский полуфинал, но все равно мне кажется, что Кузнецова должна взять верх над победительницей этой пары, а дальше уже ведь другое место в финале, тут Жюстин Анен с Сиреной Уильямс играет в четвертьфинале, потом Елена Янкович с Винус Уильямс. И потом, естественно, победители этих пар друг с другом, вот за место в финале. Но тут все четыре соперницы так сильны, что кто бы ни пришел к финалу, он, мне кажется, будет сильно измучен предстоящей, предыдущей борьбой. И у Кузнецовой даже вообще будут неплохие шансы на победу в этом турнире, так мне кажется. У мужчин гораздо сложнее все предсказать. Давыденко будет играть с немцем Томми Хасом, который просто эпически вчера провел поединок с Джеймсом Блейком, американцем, выиграл в пятом сете на тайбрейке. Ну и вообще у Хаса просто так не выиграет никто. Хотя, думаю, что Давыденко в принципе сделать это в состоянии, но придется попотеть.
Спасибо, Олег. Теннис стал главной темой нашей беседы с нашим спортивным обозревателем Олегом Винокуровым. Вы слушаете «Свободу в 9». Программу продолжит Политическая тема. Накануне Джордж Буш неожиданно прибыл с визитом в Ирак, где выступил перед американскими солдатами на военной базе, встретился с иракским руководством и сделал несколько неожиданных заявлений. Подробности узнаем у нашего американского корреспондента Юрия Жигалкина.
Визит президента Буша в Ирак готовился в глубочайшей тайне его ближайшим окружением в течение 6 недель. Покров секретности был столь плотным, что президент покинул Белый дом через боковую дверь. А журналисты, которые должны были отправиться с ним днем позже, на саммит стран Тихоокеанско-Азиатского региона, узнали о том, что им придется отправиться в путь с президентом на день раньше, незадолго до вылета самолета. Организаторы визита наполнили 8-часовое, самое длительное пребывание в Ираке президента Буша явным символизмом. Президентский самолет приземлился не в Багдаде, а на военно-воздушной базе Аль-Асад, в сердце суннитской провинции Анбар, которая всего несколько месяцев назад была оплотом Аль-Каиды, считалась де-факто потерянной территорией. После совещания с участием министра обороны Гейтса, госсекретаря Райс, командующего американскими силами в Ираке генерала Петреуса и посла США в Ираке Крокера, президент Буш заявил, обращаясь к военнослужащим, о том, что если операция по нейтрализации Аль-Каиды будет продолжаться с нынешним успехом, то на обеспечение безопасности потребуется меньше американских войск. Иными словами, впервые за долгое время президент заявил о возможности сокращения американского контингента в Ираке. «Мы начнем выводить войска только тогда, когда почувствуем, что мы достаточно сильны и одерживаем верх, а не потому, что мы слабы и близки к поражению». Чуть позже, говоря с журналистами, министр обороны Роберт Гейтс заявил, что он сейчас испытывает незнакомый ему прежде оптимизм. Символизм заявлений президента и его окружения особенно заметен в контексте возрастающего скепсиса законодателей по поводу будущего операции в Ираке. Через несколько дней американский командующий генерал Петреус и американский посол Крокер должны представить президенту и Конгрессу доклад об уровне прогресса, достигнутого в Ираке за последние полгода, с того момента, когда началось наращивание американского контингента. И законодатели готовы, кажется, оспорить ожидающиеся оптимистические оценки. Несколько дней назад стало известно, что эксперты Конгресса считают, что прогресс в Ираке не удовлетворяет большинству критериев, установленных Конгрессом и Белым домом. Одна из самых серьезных проблем – неспособность иракцев и нынешнего правительства создать базис для политического примирения. Интересно, что не так давно сам президент Буш выразил сомнение в способности премьер-министра Малики создать единое с суннитами правительство, способное стабилизировать Ирак. В понедельник еще одним символическим событием стало появление на встрече с президентом Бушем в провинции Анбар премьер-министра Ирака и других руководителей страны. Джордж Буш призвал иракское правительство предпринять более активные политические усилия. Премьер-министру Малики, по словам президента Буша, у него была личная просьба, дружеского свойства. Президент сказал, пришло время принять важные законы, необходимые для примирения. Мы понимаем, насколько это трудная задача, но это необходимо сделать. Юрий Жигалкин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
После двухминутной сводки новостей в нашей программе вы услышите репортаж из Государственной Думы. В России начался новый политический сезон. Опрос жителей Кирова на тему, хотели бы они стать депутатом Государственной Думы. Подробно расскажем о том, для чего в Москве и Санкт-Петербурге открывают институт Конфуция. Коротко новости двух мегаполисов. Посмотрим на московскую афишу. В общем, немало интересного. Ну, а сегодня в 11 часов в эфире у нас будет программа «Час прессы». Вот ее тема. Кому нужен День города? О некоторых итогах дорогостоящего праздника. Обсуждает эту тему корреспондент «Комсомольской правды» Евгения Супрычева и обозреватель газеты «Известия» Наталья Давыдова. Программу ведет Елена Рыковцева. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свобода в 9». Узнаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Тумкалинском районе Чечни в результате обстрела один милиционер погиб, четверо ранены. Как сообщает «Интерфакс», накануне вечером в селении Гухой неизвестные открыли огонь из гранатометов по школе и дому главы сельской администрации. Ведется следствие. В Ростовской области перевернулся рейсовый автобус. Погибла женщина. 19 человек госпитализированы. Авария произошла этой ночью неподалеку от города Каменск, сообщили в МЧС. Автобус, в котором находились 50 пассажиров, следовал из Ростова-на-Дону в станицу Вешенская. В городе Находка 27-летний водитель автомобиля «Митсубиси» сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми. Дети, одному из которых 6 месяцев, а другому 6 лет, в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию. В России сегодня официально начинается избирательная кампания. Российская газета публикует указ президента Владимира Путина о проведении 2 декабря выборов в Государственную Думу. Впервые все 450 депутатов избираются по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. Российское издательство «Эксмо» отложило на неопределенный срок опубликование книги лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. По его мнению, это решение политически мотивировано. Президент Украины Виктор Ющенко подверг резкой критике попытку правящей коалиции созвать сессию Верховной Рады в преддверии досрочных выборов в парламент. Президент США Джордж Буш покинул Ирак после неожиданного визита туда в понедельник. Выступая перед американскими солдатами, Буш заявил об успехе международных усилий по стабилизации ситуации в Ираке и отметил, что если эта тенденция сохранится, часть американских войск вскоре можно будет вывести из этой страны. На севере Ирака в городе Мосул убит оператор независимого телеканала «Аль-Мусалия».
Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода». В России дан старт новому политическому сезону. В прошедшие выходные Владимир Путин подписал указ о дате выборов в Государственную Думу. Это 2 декабря. А Госдума нынешнего созыва в понедельник начала свою работу. О том, как до парламентских выборов будет работать Нижняя Палата, журналистам накануне рассказывал ее председатель Борис Грызлов. И вместе с коллегами думского спикера слушал наш корреспондент Данила Гальперович.
В Государственной Думе снова шумно в коридорах. Полы обновлены, туалеты отремонтированы и посвежевшие за лето депутаты делятся друг с другом впечатлениями о хорошо проведенных отпусках. Заодно члены парламента сетуют на то, что спокойной жизни в ближайшие две сессии не будет, а такие перемены за один политический год, выборы парламента и смена президента в России вообще происходили только один раз, 8 лет назад. Спикер Государственной Думы Борис Грызлов после заседания Совета Нижней Палаты рассказал журналистам, что заседать Дума теперь будет плотнее. На одну неделю будет приходиться больше заседаний, чем раньше.
У нас в осеннюю сессию будет другой регламент. С одной стороны, более напряженный, потому что каждую неделю будет 3 пленарных заседания. С другой стороны, будет каждый месяц 2 региональных недели. Понятно, что сессия носит характер предвыборной сессии, и многие депутаты будут работать в регионах, поэтому мы решили создать такие условия для депутатов, и 2 недели каждый месяц у нас будет региональная неделя. Фактически будет дан старт предвыборной кампании. Думаю, что это не может не наложить отпечаток на работу Государственной Думы, но тем не менее парламентское большинство намерено удержать Думу в рамках конструктивной и эффективной работы, так как мы работали 7 предыдущих сессий этого созыва.
Недвусмысленно дав понять, что развернуться своим конкурентам в стенах Госдумы «Единая Россия» не даст, спикер высказал свои пожелания по поводу уровня популизма в думских дискуссиях и заодно, возможно, невольно, дал свой прогноз результатов назначенных на 2 декабря выборов в Государственную Думу.
Предвыборная кампания, конечно, всегда повышает интерес к политической жизни в стране, у избирателей. Каждая партия, которых сегодня 15, будет пытаться привлечь к себе внимание избирателей. И думаю, что это полезно. Но то, что парламентские партии, те партии, которые сегодня представлены в парламенте, являются на сегодняшний день лидерами уже фактически начавшейся предвыборной гонки, это так. И думаю, что эти партии смогут в самой Государственной Думе, в дни пленарных заседаний, может быть так, отойти от каких-то популистских тем, которые будут подниматься во время встречи с избирателями, и все-таки работать на пользу нашей страны.
Большинство экспертов соглашается с тем, что основным мотивом этого политического сезона станет выяснение имени преемника Владимира Путина, и в соответствии с этим понимание, Владимир Путин уходит насовсем или просто в тень. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
К этой теме у нас есть опрос. Он и продолжит программу «Свобода в 9». «Хотели бы вы стать депутатом Государственной Думы?» — спрашивала прохожих на улицах Кирова, наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Довольно странный и неожиданный вопрос. Тут двоякая. Во-первых, это ответственность довольно большая, как перед избирателями, так и перед собой.
Ну как, человек же все-таки властью обладает. Кого-то что-то может куда-то подтолкнуть. Для этого и существуют правящие органы.
И чтобы владеть всем, чтобы были все дороги открыты.
Там все дома были красивые. Ну вот вообще все было красиво.
Чтобы везде были скидки на все. На все товары, чтобы каждый тебя знал, известным быть.
Порой хочется сделать что-нибудь большое, великое, хорошее.
Это вот все надо подчистую сносить и строить коммунизм.
Реформа образования, во-первых. Бесплатное образование должно быть. Ну и поддержка молодых семей, конечно.
Всегда думать о том, что ты являешься представителем этого народа. Начиная с таких моментов, какие ходят в магазины, какие цены, какое жилье.
Ой, там, по-моему, мало пекутся о простых людях.
Вообще подкупают депутатов. Каждый депутат 8 миллионов стоит.
Ой, это я не знаю. Надо их спросить.
Я являюсь депутатом муниципального образования, так не хватает работы в районе.
Или когда смотришь на спящих депутатов, правда становится жалко. Лучше быть пока студентом.
Я знаю, что я бы вот не смогла. Я человек действия. Вот я делаю что-то, я должна видеть, что я эту работу сделала. А Государственная Дума, извините.
Спаси Господь. Никогда не было желания, не состоял ни в каких партиях никогда, и никогда не было желания идти во власть. И песни Евтушенко на этот счет уже хорошая есть. Дай бог не вляпаться во власть.
Я слишком правдивая и честная, чтобы быть депутатом.
Вы считаете, депутаты лгут?
Да, не выполняют своих обещаний. Это все равно, что лгут.
Грязное дело, очень грязное. Нет, не слуга народа, это относится к чиновникам все равно. То есть это политика.
С продажными тварями не хочу жить вместе.
У Саши Черного есть такое стихотворение. Начинается оно так. Благодарю тебя, Создатель, что я в житейской кутюрьме не депутат и не издатель. И не сижу пока в тюрьме. Ну, вот, собственно,
так жители Кирова отвечали на вопрос, хотите ли вы стать депутатом Государственной Думы. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода. Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
А сейчас в программе время неполитического репортажа. И репортаж этот из Белоруссии у нас сегодня. Первый канал государственного белорусского телевидения обвинил бывшего председателя Верховного Совета Станислава Шушкевича в сектантстве. Официальная пропаганда заявляет, что политик и его супруга на протяжении многих лет являются прихожанами запрещенной в Белоруссии церкви объединения Санменмуна. Оппоненты власти напрямую связывают сюжет с выдвижением Станислава Шушкевича на Нобелевскую премию мира. Его кандидатуру предложил бывший польский президент Лех Валенса. Он признал заслуги Станислава Шушкевича в 5 пунктах. Инициатива и реализация вывода тактического и стратегического ядерного оружия с территории Белоруссии. Инициатива встречи в декабре 91-го руководителей Белоруссии, России и Украины, которые подписали Беловежские соглашения, чем фактически поддержали развал СССР. Активный вклад в мирный раскол Российской колониальной империи, которая существовала в виде Советского Союза, за вклад в бесконфликтное перевоплощение СССР в независимые страны и за приверженность принципам мира, демократии, прав человека и пропаганду этих принципов. Вот таковы 5 пунктов Леха Валенца, почему он предлагает Станислава Шушкевича на Нобелевскую премию мира. И подробности у нашего минского корреспондента Игоря Корнея.
В сюжете первого телеканала утверждалось, один из беловежских зубров, как часто называют подписантов беловежских соглашений, Станислав Шушкевич, не только является страстным приверженцем церкви объединения, признанной в Белоруссии деструктивной сектой, но регулярно ездит в Сеул за зарплатой к МУНу. Сам глава Белорусской социал-демократической партии «Народная громада» Станислав Шушкевич не сомневается, что кампания дискредитации напрямую связана с инициативой экс-президента Польши Леха Валенцы. Лех Валенца выдвинул первого руководителя независимой Белоруссии на соискание Нобелевской премии мира за 2007 год. Валенца считает, что деятельность, в которой участвовал Станислав Шушкевич, привела к окончанию эпохи раздела на блоки, системы, границы, после чего началась эпоха мира, благосостояния и глобализации.
Я вельми гонорюся тем, что
что я выучил. Коли все же плывовые люди...
Я очень горжусь тем, что выдвинут на премию мира. Все-таки, когда такие влиятельные люди, как Лех Валенца, выступают с такого рода инициативой, и когда я знаю, что меня уже поддержали другие очень достойные люди, то очень приятно чувствовать. А тебе еще кто-то знает и кто-то помнит. В отличие от нашего руководителя, который по своему личному желанию просто лишил меня пенсии. Как оказалось, другие люди мою деятельность понимают и воспринимают как-то иначе. Люди приличные, в отличие от местных.
Люди пристойные, в отрознении от тутейших.
Станислав Шушкевич считает ниже собственного достоинства комментировать очередные выпады со стороны обслуживающих власть пропагандистов. Белорусское телевидение в разное время называло меня то взяточником, то коррупционером. Я просто не обращаю внимания на эти выпады, потому что делает их нечистоплотная структура, пояснил Станислав Шушкевич. Тем не менее, он не скрывает, что действительно знаком с основателем церкви объединения Сан Мэн Муном и неоднократно встречался с ним по линии активной светской деятельности. Как уточнил Шушкевич, с начала 90-х он регулярно бывает на конференциях по проблемам объединения Кореи. Одним из спонсоров круглых столов, наряду с правительством и известными компаниями Кореи, является лично Мун. Как уточняет Шушкевич, при желании заподозрить в связях с Муном можно даже патриаршего экзарха всея Белоруссии Филарета, который в ранге депутата также посещал подобные конференции в Сеуле. В то же время бывший белорусский лидер подчеркнул, что к церковной деятельности южнокорейского проповедника ни он сам, ни его супруга никакого отношения не имеют. Если говорить о приверженностях и склонностях, то, наверное, лучше меня обвинять в непомерном уважении к Папе Римскому, поскольку я являюсь сторонником католической религии, заявил Шушкевич. Станислав Шушкевич уверен, что попытки дискредитировать его в глазах белорусов в связи с инициативой номинирования на Нобелевскую премию могут иметь для властей обратный эффект. Если с самого начала шансов на получение Нобелевской премии мира было разве что 0,5%, то благодаря белорусским телевизионщикам сейчас котировки повысятся минимум до процента, смеется Станислав Шушкевич. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас у нас новости высоких технологий. Наш обозреватель Ольга Орлова о новых изобретениях американских ученых и усовершенствованных фонарях, которые прицельно освещают улицы.
Главная тема выпуска. Исследователи из Центра электронных приборов штата Джорджия, США, тестируют новый тип беспроводного соединения, с помощью которого можно будет передавать большие объемы информации на короткие расстояния со скоростью несколько гигабит в секунду. О высокоскоростных беспроводных сервисах рассказывает Александр Костинский.
Технологии Bluetooth и Wi-Fi дают пользователю относительную свободу передвижения в радиусе от 10 до 100 метров, но при этом сильно ограничивают в скорости. Беспроводная связь легко справляется с малыми объемами данных, но полностью заменить кабели она не может. Поэтому специалисты из Центра электронных приборов решили использовать для передачи данных более высокие частоты, чем используются в сотовой телефонии – до 60 ГГц. Сегодня этот диапазон мало используется. Ученые планируют получить на него правительственную лицензию и предоставить первый коммерческий сервис в 2009 году. Пользователи смогут быстро скачивать большие файлы и смотреть потоковое видео высокого разрешения. На экспериментальном образце уже удалось достичь скорости 15 гигабит в секунду на расстоянии 1 метр между источником и приемником. Высокоскоростной беспроводной доступ в интернет имеет такой высокий коммерческий потенциал, что сейчас, кроме Центра электронных приборов, еще несколько ведущих компаний, такие как Toshiba и Philips, занимаются подобными разработками.
Новости коротко. В австрийских городах Дикс и Хербранс появились новые уличные фонари, работающие с минимальными потерями энергии. Они питаются от солнечных батарей, заряжающих их аккумуляторы в светлое время суток, и потребляют менее 1 ватта в час. По словам разработчиков, представителей компании Epsoltec, новые фонари не требуют больших затрат на обслуживание и рассчитаны на 50 тысяч часов работы. На смену полупроводникам, являющимся основой современной электроники, могут прийти в ближайшем будущем новые материалы. По мнению ученых из Хьюстонского университета в США, исследующих магнитные свойства нанообъектов, сети из наномагнитов можно использовать для хранения и обработки информации. Ячейками в такой сети являются кластеры ферромагнетика, например, железа, размером до 100 нанометров. Кластеры можно намагничивать и перемагничивать. Наномагниты могут быть значительно меньше кремниевых транзисторов, используемых в современных проводниках. процессорах.
Панораму высоких технологий подготовила Ольга Орлова. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете прочесть в интернете на нашем сайте www.svobodanews.ru. Слушайте вы «Свободу» в 9, сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода», новости.
В России сегодня официально начинается избирательная кампания. Выборы в Государственную Думу состоятся 2 декабря. Впервые все 450 депутатов избираются по партийным спискам. Президент США Джордж Буш покинул Ирак после неожиданного визита туда в понедельник. Выступая перед американскими солдатами, Буш заявил об успехе международных усилий по стабилизации ситуации в Ираке. В Тумкалинском районе Чечни в результате обстрела один милиционер погиб, четверо ранены. Накануне вечером в селении Гухой неизвестные открыли огонь из гранатометов по школе и дому главы сельской администрации. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В программе «Свобода в 9» наша традиционная рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Панораму основных событий двух мегаполисов представит Вера Володина.
Петербург. Институт Конфуция открылся вчера в Петербургском государственном университете. Базой для него стал Восточный факультет, где уже полтора века преподают китайский язык. Это 170-й научно-образовательный центр в мире по распространению китайского языка. Такие действуют в 50 государствах. В дар университету от имени Госсовета КНР передали бюст Конфуция. Его установили в университетском сквере. Москва. Из-за нехватки земли власти решили строить и закупать жилье для столичных очередников в Подмосковье. Покупка ценой более чем в 50 миллиардов рублей предусматривает 30% дисконт от рыночной стоимости подмосковного жилья. В ближайшие полтора года так будет закуплено почти 1 200 000 квадратных метров. Около трети всего вводимого за этот же период муниципального жилья. Правительство Москвы готово выступить с инвестором в областных проектах застройки. 192 тысячи семей стоят в московском очереди на жилье. Петербург. Профсоюз завода «Форд», расположенного в Ленинградской области, начал переговоры с руководством о повышении зарплаты. Заявление о начале кампании по существенному повышению заработной платы работникам автозаводов подписали представители профсоюзов 5 предприятий автомобильной отрасли страны. На «Форде» работает 2000 человек с зарплатой от 16 до 28 тысяч рублей. И вчера состоялась первая встреча профсоюзных лидеров с руководством ЗАО «Форд Мотор Компани». Москва. Акции протеста москвичей против точечной застройки заставили столичные власти создать комиссию с участием граждан. Первый заместитель мэра Москвы Владимир Лесин вчера объявил, что о работе комиссии будут через средства массовой информации сообщать оперативно и еженедельно. Сотрудник Института коллективные действия Андрей Демидов считает, что создание комиссии – акт со стороны власти вынужденный.
Заявление Лужкова, что точной застройки больше не будет, касается только каких-то будущих застроек. Вот задним числом это решение о запрете точной застройки не касается. В самом-то деле именно вот начатые стройки вызывают наиболее ожесточенное возмущение жителей. Недавняя акция, которая прошла у мэрии.
Первая встреча с главой стройкомплекса Москвы назначена на 6 сентября. Петербург. Вчера аэропорт Пулково-1 принял первый рейс компании S7 Airlines из Домодедово. По соглашению, подписанному накануне, количество рейсов между Москвой и Петербургом через 2 месяца компания доведет от 1 до 3 в день. Рейсы выполняют Airbus 319 и Boeing 737-500. До этого на рейсе работали ГТК России, Аэрофлот и Трансаэр. Москва. В музее Рериха открылась выставка коллекции буддийских святынь. 36 реликвий, в том числе похожие на жемчужины кристаллы, которые извлекают из пепла после кремации тел буддийских мудрецов. В Рериховском центре посетители увидят и дханки – своеобразные буддийские иконы с изображением божества и обычных сюжетов из жизни. Новости Москвы и Петербурга. 4 сентября. Вера Володина.
Репортаж рубрики «Новости двух мегаполисов» сегодня из Петербурга. Накануне в Санкт-Петербургском государственном университете открылся институт Конфуция. Базой для него стал Восточный факультет. Партнер Петербургского университета в Китае – столичный педагогический университет Пекина. На сегодня намечено открытие института Конфуция и в Москве, в Российском государственном гуманитарном университете. Чему будут учить россиян в этих институтах и как туда поступить? Расскажет Татьяна Вольская.
Сегодня в 150 странах мира действуют 170 институтов Конфуция, китайских культурно-образовательных центров. Теперь в эту глобальную сеть вошел и институт Конфуция в Петербурге. Цель его создания – укрепление дружбы и взаимопонимания между Россией и Китаем путем распространения информации о культуре, языке, экономике и социальной жизни Китая. Институт Конфуция создан на базе Восточного факультета, где китайский язык преподается более 150 лет. Петербургскому университету повезло. Он попал в китайскую образовательную программу по распространению китайского языка в других странах, говорит первый заместитель декана Восточного факультета Алексей Образцов.
Во-первых, эта программа имеет определенную строку в госбюджете Китайской Народной Республики. Во-вторых, это открывает, в общем, новые возможности для более широкого изучения и китайского языка, и китайской культуры. Восточный факультет, он довольно маленький, у нас всего 65 человек набор. В среднем мы набираем на каждую специализацию 6-7 человек. А желающих изучать китайский язык гораздо больше. Есть китайская филология, есть история Китая, но есть еще смешанные специальности: бирмано-китайская филология и вьетнамо-китайская филология. На всех 6 курсах человек 25-30, не больше.
А потребность в специалистах в связи с развитием отношений России и Китая все возрастает, как и число желающих изучать китайский язык. Что же даст институт Конфуция?
Это как дополнительная образовательная программа. То есть там человек в институте Конфуция может изучать не только китайский язык, но там предполагается и курсы китайской культуры, китайской кулинарии, каллиграфии. Для лиц, изучающих китайский язык, для них существует определенный стандарт 6-уровневый. После окончания 6-го уровня человек может сдать выпускной экзамен и получить сертификат международный, который признается во всем мире по типу программы, TOEFL. Восточный факультет – это основная образовательная программа, там не только язык, там, скажем, древний язык изучается, там изучаются определенные набор философских предметов, исторических предметов, языкознания, да, языковеческие предметы или, там, наоборот, литературоведческие. Здесь же уклон в основном на язык и прикладную культуру. Наши студенты, которые учатся по основной программе, они знают китайский язык не хуже, но помимо, собственно, китайского языка, они знают еще много чего. Допустим, древний китайский язык они знают. Восточный факультет традиционно ориентирован на поддержание научного знания. А здесь сугубо практические знания. У нас и на основной программе, на дневном отделении, у нас есть китайские преподаватели, которых нам любезно присылает как раз Пекинский педагогический институт, и консульство нам помогает с китайскими преподавателями. В институте Конфуция китайский преподаватель специально приезжает, он в штате института Конфуция, и те же преподаватели, которые работают у нас, те же будут работать и там, только в вечернее время. Поэтому и называется дополнительная образовательная программа, что она не меняет собой основную программу дневного отделения.
4 сентября институт Конфуция открывается и в Москве.
Наши московские коллеги из Института стран Азии и Африки, у нас очень хорошие отношения, тесные, добрые, дружеские, многолетние. Бывали периоды, когда, скажем, один и тот же человек, особенно после войны, заведовал кафедрой и там, и здесь, и неделю работал там, неделю работал здесь. Очень хорошо, прекрасно. Потребность в восточных языках и тяга к восточной культуре колоссальная.
Не будет ли сочтено открытие института Конфуция еще одним доказательством китайской экспансии, о которой сегодня так много говорится?
Когда говорят о экспансии, подразумевается нечто негативное. Спрут, раскинувший щупальца. У меня нет такого ощущения. Я не очень пожилой человек, но я помню уже разговоры о турецкой экспансии. Старшие коллеги уже помнят китайскую экспансию в 50-е годы. Ну и что, и где? Речь идет о более глубоком изучении языка, культуры другого народа. Я не вижу в этом ничего плохого.
На церемонии открытия Института Конфуция Петербургскому университету был торжественно преподнесен бюст Конфуция. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня 4 сентября, вторник. Театры, кино, концерты, книги. Анна Колчина расскажет, куда можно сходить в Москве вечером или в течение дня, если у вас сегодня выходной.
Театры. Театр школы современной пьесы предлагает посмотреть спектакль «Записки русского путешественника». Режиссер Иосиф Рейхельгаус, в главных ролях Василий Бочкарев и Владимир Стеклов. А по соседству цирк Никулина на Цветном бульваре приглашает родителей и детей посмотреть программу «Мир цирка». Это классическая цирковая программа с живым оркестром, акробатами, гимнастами, клоунами, а также с дрессированными животными. Концерты. В клубе B1 «Максимум» сегодня концерт известной американской рок-группы Bloodhound Gang. В B2 кубинская группа «Халео», появившаяся в Москве в прошлом году и сразу завоевавшая симпатии поклонников сальсы. А в Малом зале консерватории открывает сезон Московская государственная академическая филармония. Вечером органной музыки Баха в исполнении Александра Фисейского. Выставки. В Третьяковской галерее открыта расширенная экспозиция русского портретиста Владимира Боровиковского, рекомендует Лиля Пальвелева.
В августе исполнилось 250 лет со дня рождения одного из самых блистательных русских живописцев Владимира Боровиковского. В связи с юбилеем в Третьяковке впервые из фондов извлекли религиозную живопись художника и никогда ранее не выставлявшиеся портреты деятелей церкви. Кроме того, в расширенную экспозицию вошли новые поступления – дар из коллекции певца Большого театра Нарцова и портреты, приобретенные галереей в частных собраниях в Париже. Все это теперь можно увидеть рядом с хрестоматийными картинами мастера, среди которых прославившие Боровиковского портреты красавиц-аристократок. А в конце года в залах Третьяковской галереи на Крымском валу состоится первая монографическая выставка Боровиковского.
Кино. В кинотеатре «Иллюзион» сегодня днем и вечером показывают фильм, входящий в перечень безусловных шедевров мирового кино – «Росомон» Акиры Куросавы. Несмотря на то, что картина была снята в 1950 году, Куросава решил сделать ее черно-белой. Долгое время после выхода на экраны «Росомон» не переставал собирать престижные международные награды, начиная с «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале в 1951 году и заканчивая «Оскаром» в 1953.
Это была «Московская афиша» на сегодня, 4 сентября. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соленков. Ну и добавлю, что через несколько минут, сразу после выпуска новостей, у нас в эфире программа «Продолжительность жизни». Семья и судьба Венедикта Мякотина. Беседа с дочерью историка, лидера Трудовой народно-социалистической партии, председателем наблюдательного совета Тургеневской библиотеки в Париже Еленой Мякотиной-Каплан. Ведет передачу Михаил Соколов. Ну, а мы с Олегом Львовым прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода». В полдень. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дни траура в Беслане начались со школьного звонка, прозвеневшего...
Массовыми беспорядками в центре датской столицы завершились молодежные демонстрации.
На больничные койки попали 7 воспитанников детского сада из станицы...
И выборы в палестинской автономии будут проводиться лишь по партийным спискам.
62-летнего сенатора обвинили в непристойном поведении, и он признал себя виновным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новость. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».